Тема дня. Генрих был романистом и драматургом. Эрика, Клаус и Голо – литераторами. Томас стал признанным мастером эссе и эпического романа. Это прославленное литературное семейство Маннов. Считается, что самым ярким и знаменитым его представителем является именно Томас. Юношей он желал последовать примеру брата Генриха, в ту пору начинающего писателя. Вскоре большой семье пришлось жить на проценты от продажи фамильного дома и фирмы. Скончался глава семьи Иоганн Генрих Манн. Считается, что судьба Томаса кардинально поменялась после этого. Он с головой погрузился в работу над романом, который увидел свет в 1901 году. Это «Будденброки». Монументальное автобиографическое произведение, за которое Манн получил Нобелевскую премию.
Немецкий писатель Пауль Томас Манн родился 6 июня 1875 года в семье богатого негацианта и сенатора вольного города Любек. Его биография говорит о том, что до 16-летнего возраста он вел достаточно беззаботную жизнь. После смерти отца в 1891 году семья решила продать дом и фирму. Манны перебираются на постоянное место жительства в Мюнхен. Там Томас начинает работать в страховой компании и видит свое будущее на журналистском поприще. Выбор творческого пути объясняется легко. Старший брат Генрих на тот момент уже был известным писателем. К 145-летию со дня рождения Томаса Манна мы говорим о его жизни, творчестве и наследии. Наш собеседник – старший научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького Игорь Эбанаидзе.
Томас Манн действительно родился в семье, которая имела очень высокое положение в городе Любеке. А город Любек – это один из вольных ганзейских городов. Там до XIX века существовала относительно автономная система самоуправления. И вот в городском совете Любека отец Томаса Манна, сенатор Генрих Манн, занимал на какой-то момент, а именно на тот момент, когда Томас был, скажем так, младшим и средним школьником, на это время его отец занимал второе положение в городской иерархии, вторую позицию, будучи членом сената. И вот, собственно говоря, это та атмосфера, психологическая, прежде всего, атмосфера. Речь не идет о каком-то там невероятном богатстве и роскоши, но психологически Томас Манн рос вот в этой атмосфере. А она сама собой изменилась на время его перехода возрастного из детства уже в юношество. Поскольку фирма неожиданно разорилась, и отец скоропостижно скончался, потом уже настало банкротство, и все вот это блестящее положение, оно вдруг его не стало. А психологически молодой человек уже был сформулирован как некий наследный принц. И, собственно говоря, этим во многом объясняются черты разных, так сказать, героев его произведений и, в общем-то, некоторые постоянные такие мотивы его творчества. Добавим еще, что с материнской стороны у Томаса Манна корни были достаточно экзотические, потому что мать его проживала в Бразилии исходно, и оттуда она прибыла в Любек, то есть она была дочерью неких бразильско-немецкой семьи купцов, которые проживали в Бразилии, где-то на побережье Атлантики. Да Сильва Брунс, фамилия ее матери.
Да, Игорь Александрович, а по поводу начала литературной карьеры, да? Сначала были, насколько известно, попытки печати в некоторых журналах, да, насколько я понимаю?
Томас Манн что-то подписывал, так начиная со школьного, опять же, возраста, и даже какой-то там в школе журнал литературный издавал. И то, что он писать начал в раннее время, это отчасти под влиянием его старшего брата Генриха, который тоже был известным писателем. И это, в общем, во многом было подражание старшему брату. Что Что касается ранних новелл, произведений, да, Томас Манн достаточно рано начал печатать свои новеллы. И где-то примерно с 93-го года он регулярно выдает какую-то литературную продукцию. Ну, первые опыты тоже, будучи достаточно интересными, но они все же не из Золотого фонда мировой литературы, а, в общем-то, уже начиная там с года 896-97, Томас Манн пишет новеллы, которые до сих пор переиздаются, перечитываются, обсуждаются, анализируются.
А каким был Томас Манн в плане внимания к деталям? Да, вот известно, когда он работал над Буденброками, то он выпытывал рецепты у своих родственников, некие детали, которые дали бы отношение и информацию об устройстве, да, города. То есть он был достаточно внимателен к формулировкам и, соответственно, к наполнению романа.
Да, разумеется, Томас Манн, будучи внешне, по внешней манере, скажем так, весьма реалистом традиционным, реалистом XIX века, понимал, что в творчестве литературном правдоподобность деталей чрезвычайно важную играет роль. Для него, по большому счету, вот эта деталь никогда не бывала такой значимой самой по себе. Томас Манн не был, по сути, бытописателем, но он, скажем так, писал под маской бытописательства во многом. И часто уже в более зрелых произведениях он уже из каких-то, собственно, совсем бытовых деталей извлекает какие-то другие, большие, разнообразные смыслы и символическое значение уже в этих деталях у него есть. Но вообще, конечно, вот это, так сказать, очень подробное, правдоподобное, и в том числе и технически правдоподобное письмо, для чего писатель каждый раз, разумеется, так погружается вот эту в свою сферу, о которой он пишет, что становится на какой-то момент экспертом в ней, да, будь то, так сказать, рецептура или какие-то технические инженерные сооружения, ну, а, естественно, дальше эти интеллектуальные романы Томаса Манна были уже больше посвящены моментам, связанным, опять же, с творчеством, рефлексия творчества, рефлексия самого творчества, она играет у Томаса Манна на поздней фазе очень важную роль, ну, здесь ему достаточно было, скажем, уже погружаться в свой собственный опыт для таких вещей.
А с другой стороны, вот сам Томас Манн называл своими учителями великих русских писателей, романистов Федора Достоевского и Льва Толстого.
Ну, для Томаса Манна в первую очередь, конечно, важна фигура Льва Толстого. И Толстого он уже в немецкой, так сказать, системе координат великих гениев, как-то ставит в один ряд с Гёте и проводит такую, в общем-то, это достаточно классическая и известная параллель, как бы гении, здоровые гении, условно говоря, олимпийцы, и гении, чья гениальность связана с болезнью, превозмогающие себя, постоянно борющиеся с какими-то собственными слабостями. И тут уже возникает у него русско-немецкая пара Шиллер и Достоевский вот в этом ключе. А так ориентация постоянная на Толстого у нас и Гёте в Германии. Ну, естественно, кроме этого, Томас Манн читал и многих других русских писателей, и общаясь с эмигрантской средой, потом уже начиная с 20-х годов, он очень многие взгляды на искусство и, собственно говоря, на русскую литературу, собственно говоря, анализ русской литературы, который присутствует у Томаса Манна в его разных эссе о том же Достоевском, он во многом в каких-то деталях позаимствован из работ Мережковского.
Творчество Томаса Манна огромное, многогранное. Нобелевская премия 1929 год. Как принято говорить, за Буденброков, но, разумеется, не только. Какой след Томас Манн оставляет в европейской и мировой прозе?
Как посмотреть, в общем-то, про любого автора, при вообще установке на отрицание опыта классиков, про устарелость любого автора 20 века мы можем говорить, а Томас Манн тем более выходит из века 19-го. Для него вот что очень важно, что сформировавшись как личность и мировоззренчески в ориентирах 19 века, в эпоху, условно говоря, викторианскую еще, он какие-то базовые ценности культуры 19 века, несмотря на то, что он писал о ее кризисе и так или иначе констатировал, анализировал, рефлектировал в своем творчестве упадок и разрушение вот этой классической культуры, но ценности эти он пронес в себе через всю свою долгую жизнь, вплоть до последних своих работ, которые писались уже в середине 20 века. И таким образом он такой живой носитель ценностей 19 века, постоянно впитывающий в себя на протяжении века 20-го все то новое, что приносит 20 век. Но впитывающий не так, что он, так сказать, постоянно меняется, меняет полностью почерк своего письма. Нет, в нем остается вот как раз это, как, скажем, если бы он был музыкант, а Томас Манн часто в своих разных рассуждениях о музыке и в своих рефлексиях по собственному поводу сопоставлял себя с композитором и даже говорил, вот если бы я был композитором, то скорее всего, как бы выглядела та музыка, которую я писал, ну, наверное, что-нибудь вроде Сезара Франка было бы это в одном месте. Речь идет о том, что это гармонический лад. Звучание творчества Томаса Манна, оно не, так сказать, в нем еще нет разрушения вот того гармонического лада, который он выносит из 19 века. И только вот по этому внешнему признаку каким-то образом можно говорить, да вроде бы что-то это уже очень традиционное и, может быть, устарелое, но на самом деле это просто вот такая классическая основа, которую несет его творчество, и которую он с собой несет сквозь все то время, почти целое столетие творческой работы до середины 20 века.
О личности Томаса Манна мы говорили со старшим научным сотрудником Института мировой литературы имени Горького Игорем Эбанаидзе.
Тема дня.